здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Динара Седикова в этом выпуске. День России. Знают ли россияне, что это за праздник и что такое патриотизм, по мнению российских школьников? Доклад правозащитной организации Freedom House «Состояние демократических свобод в мире». Так называемая Луганская Народная Республика обратилась к ряду государств с просьбой признать ее независимость. И в Бразилии стартует чемпионат мира по футболу. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня в стране отмечается День России. В этот день 1990 года Первый съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года 12 июня стал нерабочим днем, а с 92-го государственным праздником. До 2002 года он назывался Днем независимости России. Большинство россиян относятся к празднику равнодушно и не вполне понимают его значения, просто радуясь выходному дню. Впрочем, на фоне обострения отношений с Украиной, аннексии Крыма и связанной с этим новой волны патриотизма и роста имперских настроений, День России может обрести новое звучание. Об этом Любовь Чижова.
На официальных сайтах День России называют праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Отмечается, что праздник все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России. По традиции в этот день в России проходят официозные мероприятия и праздничные концерты. На Красной площади и на главных площадях других городов гремят салюты. Президент России Владимир Путин вручает в Кремле Государственная премия Российской Федерации. Только в Москве 12 июня проходит около 250 праздничных мероприятий. По данным Коммерсант.ру, на предпраздничный разгон облаков в Москве выделяется до 60 миллионов рублей. Организация праздничного концерта с салютом на Красной площади обойдется примерно в 40 миллионов. О том, что жители России знают о празднике 12 июня и с какими чувствами его отмечают, говорит директор аналитического центра Юрия Левады, социолог Лев Гудков.
Все время плывет это название, меняется, и у людей некоторые сбои, конечно. Но, тем не менее, большинство, примерно 50-49% считают, что 12 июня отмечают как День России. А сокращается старое название праздника, День независимости России, он сократился за 10 лет, число так разделяющих это название, 65-33%. Ну, кто-то еще помнит, что это годовщина принятия декларации о независимости России. Таких только 6%. А еще там 12% вообще не знают, что это за день, или не считают это праздником. Примерно такая картина. Официальный день объявленный свободным, люди готовы отмечать его как свободный день. Сказать, что тут особенно связано что-то в памяти людей или какие-то там надежды, ассоциации, гражданские чувства с этим, ну, вряд ли тут можно что-то говорить. Насчет во благо нашла независимость Российской Федерации или нет, тут мнения меняются, и вначале было довольно негативное отношение, ну, скажем, в 98-м, 2000-м году примерно около 60%, 50-60% считали, что это принес скорее вред, ну, инерция советского сознания, советской идентичности. А начиная примерно с 2007-2008 года, 2009 года, ну вот, с пика наиболее благополучных годов за прошлое десятилетие, все-таки растет и начинает преобладать сознание, что независимость – скорее приобретение блага, чем недостаток. В прошлом году так считали
53%, вот против 22%. А в этом году резкий подскок 73% против 12%. Ну, это явный эффект крымских событий, присоединения Крыма и общего такого патриотического подъема.
А есть какие-то данные, насколько вырос уровень патриотизма у россиян вот в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма?
В принципе, примерно в полтора раза, чуть больше даже, продолжается вся патриотическая накачка такая в связи с Украины идет и кампания ненависти по отношению к демократическому движению на Украине и сторонников интеграции. А это важнейший механизм такого национального самоутверждения в России. Когда особенно гордиться нечем, то утверждается за счет образа врага, за счет антипатии. Но таких, не могу сказать, пятиминуток имеет, тут скорее идет месячники ненависти, то отодвинуты все как бы претензии, негативные отношения к власти, все счеты к власти. Причем не только первым лицам, но и, скажем, деятельность Думы оценивается в последние месяцы гораздо выше, чем обычно. Хотя всегда она находилась в зоне отрицательных таких оценок. В принципе, это симптом национального поглупления, честно, отупения такого коллективного.
Это был директор аналитического центра Юрия Левады, социолог Лев Гудков. Кроме культурно-массовых мероприятий в честь Дня России, которые проходят на улицах и площадях российских городов, россиянам обязательно напомнят о празднике государственные телевизионные каналы, о том, как принято освещать это событие на российском телевидении и чем оно будет подпитывать возросший в последнее время патриотизм россиян, рассуждает киновед и кинокритик Юрий Богомолов.
Вообще-то российское телевидение чувствует себя несколько растерянным перед этим праздником. Другие праздники как-то уже все понятно, что показывать. На Новый год «Ирония судьбы», на женский день «Красотку» американскую, на день защитника офицеров. А здесь проблемы. В этот день действительно как-то не очень понятно. Этот день, ну, как правило, что концерты, какие-нибудь программы, связанные с утверждением некой государственности, фильмы соответствующие. То есть очень много такого официального, казенного, я бы так сказал, подхода, но в меру этой казенной. Вообще возникает ощущение, что это, скорее всего, праздник выходного дня. И особой специализации нет. Но вот этот праздник, он будет, очевидно, особен в связи с событиями на Украине. Ну, будет, естественно, педалироваться, прожиматься тема «Крым наш», но будет и еще кое-что в эти дни, а именно отмечаться столетие Юрия Андропова. Несколько телеканалов подготовило по этому случаю документальные фильмы. Он будет и на Первом канале, и, по-моему, на России. И вот праздник российской государственности некоторым образом придет в противоречие с сегодняшним трендом, а именно с курсом на государственность советскую. Даром, что ли, вот у нас на прошлой неделе прошел фильм про Берия, он назывался «Лаврентий Берия. Точка. Ликвидация. Точка». Где выяснилось, что не то, чтобы это впервые выяснилось, но где было подчеркнуто, то, что вот с таким одним из первых реформаторов был не Хрущев сталинского режима, он не Хрущев, а в принципе должен был стать Берия. Там подчеркивают, что хотя да, он несет какую-то ответственность за репрессии, организации уничтожения, но как только Сталин умер, он, значит, вдруг проявил такой либерализм, выпустил кого-то из тюрьмы. Вот, вообще планировал введение частных собственных инициатив. В общем, это было, так сказать, такое представление о Берии, как... Да и любовниц у него было немного, как нам попытались сказать, и вообще он был достаточно, так сказать, хорошим семьянином. Ну, а теперь еще у нас появятся такие оды к чести Юрия Андропова. И начинаешь понимать, что, в принципе, новая Россия уже сегодня не такая уж и новая. А если еще вспомнить, что ровно год назад, когда, значит, была дата смерти Сталина круглая, то был такой цикл на интернешнл канале, который назывался, так и назывался, «Сталин с нами». Это был такой, значит, опять же, адический такой цикл во славу и честь, во-первых, Верховного Главнокомандующего еще. А кроме того, там же было высказана догадка, что вообще Сталин был либералом, и только окружение не позволило ему провести демократические реформы в Советском Союзе. Он так был. И понимаете, какая штука, да? Вот Сталин с нами, Берия с нами, Андропов с нами. Кто с нами следующий? Я бы еще такой же сделал фильм еще и про Вышинского. Про Вышинского, и он тоже с нами. Кстати, как бы некоторые аналоги Вышинского действительно с нами. Вспомним Дмитрия Киселева, вспомним еще и других известных, того же Дугина.
Юрий Александрович, как вы относитесь лично к этому празднику, День России?
До последнего праздника я к нему относился вполне нейтрально и даже с уважением, поскольку, ну, казалось, действительно, одно государство закончилось, один режим кончился, и развивается страна, живет страна в другом режиме. Но теперь я испытываю, естественно, чувство тревоги.
Это было мнение кинокритика Юрия Богомолова. День России проводят и в аннексированном Крыму. Как сообщается, в Ялте проходит множество ярких, красочных и масштабных мероприятий. Перед жителями города выступит детский хор России, а также Лариса Долина, певица Пелагея, Кристина Арбакайте, хор Турецкого, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Нагиев, группа Ума Турман, Бурановские бабушки, Николай Расторгуев и другие исполнители. Организаторы устраивают концерт «Молодежь Крыма празднует День России», а также забег на 2014 метров. Вечером жителей Ялты ждет салют. Сообщается, что празднование Дня России затянутся там на 5 дней. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Праздник День независимости России, который отмечается 12 июня, постепенно превратился в День России, и в целом это отражает государственную политику, в том числе образовательную. Введение предмета «Россия в мире» для старшеклассников, рекомендации усилить патриотическую, призывы вернуть начальную военную подготовку в школы и, наконец, цензуру учебников с целью выявления в них зарубежных персонажей. Что такое патриотизм, по мнению самих школьников, выясняла Тамара Леленкова.
Известно, что особое внимание воспитанию патриотизма уделяют тоталитарные режимы, тогда как в демократически организованных государствах любовь к родине произрастает естественным путем. Правда, в России желание вырастить всех школьников поголовно ярыми патриотами упирается в определение формы его пропаганды. Традиционные линейки уважения не прибавляют, военные экспонаты школьных музеев ветшают, а классики литературы высказываются не так уж однозначно. К тому же у некоторых учеников сформировался свой взгляд на патриотизм как на проблему.
Ну, для меня патриотизм – это очень такое странное понятие. Ведь в большинстве случаев очень часто путаются патриотизм и национализм. И сейчас люди, когда пытаются воспитать в детях патриотизм, очень часто воспитывают национализм, а там уже и можно воспитать очень недалеко расизм. То же самое еще употреблялось, например, в нацистской Германии. Ведь, например, не часто все люди вот именно шли за Гитлера воевать, вот просто по своим убеждениям. Они считали себя патриотами. Сейчас на этом многие люди могут играть, и из такого хорошего, светлого чувства, как патриотизм, вырастало такое чудовище, как нацизм и национализм. Ведь каждого человека воспитывают нас очень часто любить государство, но не говорят, как любить свою страну, и не говорят, как воспитывать привязанность к своей родине. Это очень большая проблема в наше время. Многие люди, как только у нас хорошо, сразу становятся очень такими патриотами, и если у нас такое важное событие, у нас сразу идет рост патриотизма. Да, у нас все время такой есть лозунг «Ура, патриотизм!».
Это было мнение ученицы 9 класса Оксаны Елисовой из Саранска. Дарья Марьянина из поселка Орловский Ростовской области объяснила, что следует любить не государство, а страну.
Я считаю, патриотизм – это любовь именно к своему народу в общем, в каком виде он предстает. В нашем случае это любовь к стране, это не любовь к государству, потому что наше государство, оно, я думаю, еще не успело бы заслужить любовь. Оно у нас постоянно разное, и любить его трудно, любить его очень тяжело, оно бывает жестоким, разным. Нужно любить страну, нужно любить все, что входит в ее состав, то есть страна во всех своих аспектах. Это народ, это история, это литература, культура, конечно.
Понятно, что такого рода патриотизм нельзя воспитать в приказном порядке, даже если это качество будет прописано в федеральных стандартах как один из главных навыков выпускника российской школы. Рассказывает директор лицея Высшей школы экономики Наталья Любомирская.
Патриотизм нельзя дать лекциями, нельзя дать учебным материалам и воспитать. У наших ребят патриотизм воспитывается сам собой. Вот за счет любви к лицею, за счет любви к тому, что они видят вокруг себя. Это и есть патриотизм. И мы вовсе не против патриотизма, но просто его нельзя тупо так вот, который, набивая оскомину, что совершенно другому приводит. Поэтому мы все это делаем реально. И, конечно, и в системе ценностей мы стараемся формировать систему ценностей. Но еще раз говорю, весь вопрос о том, как это делается. Потому что ни отношения менять, ни ценности формировать, это ничего нельзя сделать через лекции, через назидания, через наставления. А вот именно создавая определенную педагогическую ситуацию, у нас ребята выполняют социальные проекты, они стараются у нас делать что-то и для других, что-то изучают, при этом они открывают что-то новое для себя. И мы считаем, что это и есть тот способ, который ведет к формированию ценностей.
Даниил Полин, он учится в школе имени Пушкина в Костомукше, понятие «патриотизм» определил следующим образом.
Я считаю, что патриотизм – это любовь к истории и культуре, но все же я скажу, что патриотизм не должен быть фанатичным, как в Советском Союзе, например, был, что в основном люди, вот как при Сталине было, долго плакали, когда он умер, шли, строили Беломоро-Балтийский канал тот же добровольно. Только Советский Союз – лучшая страна в мире, и других стран не существует. Я считаю, что нужно неоднозначно относиться к нашей истории, но фальсифицировать ее нельзя. Также хочу сказать, что не нужно считать, что наша страна – самая лучшая страна. Конечно, это так, но не нужно так считать, так как есть другие страны, которые тоже великие, тоже могучие, но все равно для нас наша Россия – самая лучшая.
Так получается, что любовь к родине каждый обретает по-своему. Что же касается воспитания этого чувства казенным образом, то, по правде, здесь цель другая. Ура, патриотизм! А это уже почти что глагол. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Луганская Народная Республика обратилась к 15 государствам и территориальным образованиям с просьбой признать ее независимость. Среди стран, в которые было направлено обращение, Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Сирия, Сербия, Венесуэла, Китай, Куба и Никарагуа. С подобной просьбой ЛНР обратилась также к Чечне, Ингушетии и к нескольким самопровозглашенным государствам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики. О ситуации в Луганской области моя коллега Светлана Павлова беседовала с местной журналистка Ирины Козыревой.
Ситуация сейчас в регионе достаточно спокойная, ну вот если смотреть утром, да. У нас было несколько дней, велся обстрел Луганского международного аэропорта, но сейчас пока никаких перестрелок там нет. Известно вот по состоянию на вчера, что аэропорт обстреливали из миномета. По пострадавшим информации никакой нет. Скорее всего, что пострадавших и нет, действительно, потому что в больнице вот сейчас известно, что не поступали никакие раненые именно с той территории. В целом достаточно спокойно. Единственное, что вот в Лисичанске буквально вот на днях объявили о создании Лисичанской Народной Республики, то есть один из городов Луганской области решил, что ему следует отделиться от Луганской Народной Республики. Сегодня, кроме того, мы, ну скажем так, отмечаем месяц Луганской Народной Республики. Ополченцы, я так понимаю, готовятся к празднику. Сегодня еще, кроме того, День России, с которым они поздравляют всех жителей Российской Федерации. Пока спокойно, пока не стреляют, никаких боевых действий вот по области не замечено.
Как вы полагаете, почему именно сегодня, может быть, это опять же связано с Днем России или с тем, что вот месяц прошел не со времени проведения референдума о независимости, почему именно сегодня разослали представители ЛНР обращение к государствам и разным территориальным образованием о просьбе признать независимость?
Я не знаю, почему именно сегодня. На самом деле, они же не в первый раз уже обращаются и к Российской Федерации с просьбой, с предложением принять независимость Луганской Народной Республики. Я думаю, что они ищут поддержки, потому что сейчас, скорее всего, в лагере ополченцев, и это видно того, что они разделяются, вот тот же пример с Лисичанской Народной Республики, то есть у них идет определенный раскол, и, естественно, они ищут союзников, они ищут какую-то поддержку, и поскольку о вступлении в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики речи не идет, то они решили, видимо, вот направить такое обращение о признании независимости данного государства. И кроме того, насколько я понимаю, вот недавно, вот 11 числа к нам приезжал Олег Царев, и я так думаю, что, видимо, были какие-то переговоры с губернатором Луганской Народной Республики Валерием Болотовым, на котором, скорее всего, и было принято решение о направлении этих обращений о статусе независимости.
Какой репутацией пользуется Олег Царев в регионе, есть ли у него поддержка среди местного населения?
В целом, если судить по дню, когда объявляли в Луганской области создание Луганской Народной Республики, Олег Царев присутствовал, то я могу сказать, по атмосфере, которая вот царила на площади, все очень были рады его видеть. Они видят в нем человека, который представляет интересы дружеского им государства Российской Федерации. Ему кажется, что это человек, скажем так, из народа. И я могу сказать, что вот да, его здесь, наверное, любят. Те люди, которые голосовали за независимость Луганской Народной Республики, которые поддерживают действия луганских ополченцев, вот Царев им близок, видимо, по духу, по принципам каким-то его.
Российские СМИ сегодня сообщают о том, что в Воронеж прибыли беженцы из Луганской области. А подтверждаете ли вы, что достаточно тревожные настроения среди людей, действительно, многие покидают свои дома?
А я могу точно сказать, что вот уже на протяжении где-то 10 дней, вот со 2 июня, с вот этого взрыва в Луганской облгосадминистрации, люди действительно занялись переселением в другие более безопасные города и страны. Я не могу сказать по поводу наплыва людей в Россию, потому что очень разные ходят и слухи, и информация о том, что люди попадают в Российскую Федерацию каким-то очень странным путем, им обещают вроде как путевки в Крым, отдохнуть и так далее. В итоге они оказываются в Ростове, где их снимают как беженцев из Украины, хотя на самом деле они ехали вроде как отдохнуть в Крым. Но точно могу сказать, что вот поезда, которые идут у нас в Киев, они переполнены и очень много желающих, то есть на ЖД-вокзале очень много людей. Кроме того, люди выезжают на Западную Украину, где более чем спокойно, скажем так. И плюс ко всему у нас же действуют всякие программы по переселению, по помощи беженцам. Это не государственные программы, это программы, созданные волонтерами. И люди считают, что можно пересидеть вот это время довольно неспокойно и опасно, я бы сказала, для мирных жителей. Вот многие уезжают, особенно семьи с детьми, особенно многодетные семьи, вот они уезжают, да, это действительно так.
С Ириной Козыревой беседовала Светлана Павлова. В четверг одна из ведущих в мире правозащитных организаций Freedom House опубликовала свой очередной ежегодный отчет о состоянии демократических свобод в 29 странах Центральной Европы, Балканского полуострова и бывших республиках Советского Союза. Заместитель директора Freedom House Арч Паддингтон, руководивший работой авторского коллектива, подготовившего отчет, ответил на несколько вопросов корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Если взглянуть на ваш отчет, то создается впечатление, что Россия не только сама теряет очки как демократия, но и тянет вниз демократический рейтинг своих соседей. Верно ли это? Да, абсолютно верно. Мы наблюдаем убывание демократических показателей по всему периметру границ России. В Казахстане, Белоруссии, Украине, происшедшие в Киеве события ноября-декабря 2013 года лишь частично были отражены в отчете. В Азербайджане, Центральной Азии. Единственным исключением на постсоветском пространстве последние несколько лет была Грузия. И мы видим, как соседи России вдохновенно перенимают ее новации, направленные на ограничение политических свобод граждан. Это, например, законы о НКО, как иностранных агентах, или нашумевшие антигейские постановления, принятые или рассматриваемые в пророссийской Киргизии и в прозападных Молдове и Латвии. Freedom House аттестует Россию по абсолютной шкале, по которой вы аттестуете любую другую страну, претендующую на то, чтобы называться демократической. Такими уцененными категориями, как управляемая или суверенная демократия, вы не пользуетесь, правильно? Мы не причисляем Россию вообще ни к каким демократиям. Демократия, как минимум, должна проводить честные выборы, чего в России нет, ибо серьезным конкурентам власть так или иначе перекрывает кислород. И демократия не может неуклонно сужать поле свободы слова и политического самовыражения. Этот зажим сейчас охватил и ресурсы интернета, если они хоть в какой-то степени настроены критически к режиму. Какие еще слагаемые образуют составляемый Freedom House демократический рейтинг стран мира? Это уровень коррупции, который, кстати, высок не только в СНГ, но и в посткоммунистической Центральной Европе и на Балканах, хотя в России и в ряде других государств Евразии он достигает критического размаха. Мы оцениваем демократии также по таким критериям, как прозрачность центральных, региональных и местных органов власти, честность выборов. Вы называете Владимира Путина изобретателем новых орудий авторитарного правления. Что вы имеете в виду? Возьмем, к примеру, свободу политического самовыражения. В советские времена государство напрямую владело всеми СМИ и контролировало их содержание посредством цензуры. В современной России формы собственности СМИ номинально разные, но Путин, благодаря административному ресурсу, сумел поставить все основные средства информации, не принадлежащие государству, под контроль своих олигархов. Следует признать это своего рода политическим новшеством по сравнению с классической тоталитарной моделью. Чего Путин добился, сохранив многие СМИ в частных руках, это профессионально более высокого качества контента и увлекательные манеры подачи, что в свою очередь резко повысило авторитет проправительственных источников информации в народе, который в последние годы советской власти полностью утратил доверие к скучнейшей официозной пропаганде. Я бы также сказал, что Путин — один из первых современных правителей, который, не прибегая к физическому насилию, а только с помощью юридических и финансовых мер, показал, как нейтрализовать влияние на общество альтернативных структур в лице неправительственных организаций и лишить их возможности заниматься политической работой. И эти умения и навыки, которые позволяют Путину укреплять и приумножать свою власть и престиж, упрочивать стабильность режима, не возрождая при этом практику массовых репрессий, снискали ему большое уважение среди автократов Евразии, желающих выглядеть хотя бы минимально приемлемыми в глазах западных коллег, и сделали путинскую Россию в их цеху образцом для подражания, что, естественно, привело к падению демократического рейтинга стран региона, подчеркивает Арч Паддингтон.
С ним беседовал Евгений Аронов.
Радио «Свобода». Новости.
В Краматорске жители массово покидают город, сообщает «Униан». Как написал на своей странице Facebook местный журналист Александр Олейник, в городе Паниково покидают все, вне зависимости от политических убеждений. Многие жители остались практически без средств существования, так как казначейство не работает уже месяц. Президент Украины Петр Порошенко не исключает возможности проведения круглого стола в Донецке с участием разных сторон конфликта, которые поддерживают мирный план президента. Об этом глава государства заявил во время встречи с председателем Донецкой облгосадминистрации Сергеем Тарутой. Судьба 9 горняков остается неизвестной после взрыва на шахте в городе Кировской Донецкой области. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в ночь на четверг на глубине 300 метров. Российские дальнобойщики угрожают перекрыть Феодосийскую трассу в случае, если им не обеспечат выезд из Крыма, сообщает ТСН. После закрытия удобной для дальнобойщиков паромной переправы Керчь-Кавказ перевозка грузовых автомобилей паромом из Феодосии до Новороссийска подорожала до 22 тысяч рублей. Заместитель мэра Москвы Максим Лексутов подал иск в суд о защите чести и деловой репутации в отношении Алексея Навального. И генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество продемонстрировать солидарность с Ираком в связи с последними действиями суннитских боевиков в стране. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Бразилия переживает противоречивые чувства по поводу стартующего сегодня чемпионата мира по футболу. С одной стороны, большинство рядовых бразильцев, 61%, судя по опросам, разочарованы тем, что государство транжирит огромные средства на финансово-убыточные зрелища, вместо того, чтобы тратить их на социальные проекты, сулящие реальную и долговременную выгоду обществу, включая его беднейшие слои. Работники трех аэропортов в Рио-де-Жанейро объявили суточную забастовку на время открытия чемпионата. Они требуют повышения зарплаты и бонуса за работу во время игр. Ну а с другой стороны, миллионы болельщиков, живущие в предвкушении грандиозного спортивного праздника, который только усиливает ожидания от того, что он завершится победой их команды. Ну и смогут ли бразильцы у себя на родине стать шестикратными чемпионами мира, а испанцы отстоять титул и россияне впервые в истории выйти из группы? Об этом в материале Ивана Беляева.
Меньше суток остается до старта чемпионата мира по футболу. В полночь по московскому времени на стадионе «Арена Коринтианс» Сан-Паулу сборная Бразилии примет команду Хорватии. Затем в пятницу вечером Мексика встретится с Камеруном, а вслед за этим в своей группе сойдутся финалисты прошлого чемпионата – испанцы и голландцы. Сборная Испании является не только действующим чемпионом мира, она же выиграла 2 чемпионата Европы подряд, напоминает главный редактор сайта Sports.ru Юрий Дудь.
Весь мир будет ждать испанцев. Ну, за исключением тех, кто болеет за эту команду, живет в этой стране. Причина очень простая, они всем надоели. 3 турнира подряд крупных выиграть, это совершенно бесчеловечно по отношению к нейтральным зрителям. И я, в общем, очень надеюсь на то, что наконец-то их трон свергнут.
Своими прогнозами на чемпионат делится комментатор спортивных каналов НТВ+, Кирилл Дементьев.
Мне кажется, что один из самых будет непредсказуемых, возможно, чемпионатов мира. Можно, конечно, выделить где-нибудь там 4-5 главных фаворитов, но мне кажется, что нету команды, которая бы была на голову сильнее всех остальных, и которую можно было бы зачислить фавориты 100%. Плюс очень много команд, которые способны удивить из числа, скажем так, второго ряда. Это можно сказать про Бельгию, и про Швейцарию, и про Чили, про Колумбию. Ну, очень много команд, которых можно ждать, например, выхода в полуфинал, скажем. Дальше говорить пока сложно, но вот полуфинал может быть самый разный в данном случае. Что касается фаворитов главных, то наверное, все-таки это Испания, Германия, Бразилия, ну и, наверное, Аргентина. Можно еще Италию было бы теоретически записать, но у нее многовато проблем.
Сборная России пропустила чемпионаты мира в Германии и ЮАР. Последний раз команда выступала на Мундиале в 2002 году, не сумев выйти из группы, которая считалась относительно легкой. В ней, кроме россиян, играли сборные Японии, Бельгии и Туниса. Любопытно, что подбор соперников в этом году оказался очень схож. Это снова Бельгия, а также Южная Корея и Алжир. Эту группу также называют одной из самых простых, но многие сходятся в том, что и Россия едет на чемпионат не в лучшей форме. Кроме того, напоминает Кирилл Дементьев, сборную заметно ослабила травма одного из ведущих игроков.
Конечно, травма Широкова ухудшает, на мой взгляд, наши шансы, потому что адекватные замены ему найти сейчас особенно очень сложно, потому что весь цикл под руководством Капелла, в общем, Широков был основным и ключевым игроком команды, поэтому не знаю, как удастся его в данную минуту заменить. Поэтому выход из группы буду считать уже довольно большой удачей для нашей команды.
Несколько дней назад американский Pew Research Center посчитал, сколько в каждой команде игроков, выступающих за пределами собственной страны. Лидерами оказались Уругвай, Гана и Кот-д'Ивуар. Там за рубежом играют по 22 футболиста из 23. А вот антирекорд принадлежит сборной России. Все футболисты играют в собственном чемпионате. Эту статистику комментирует Кирилл Дементьев.
На мой взгляд, конечно, скорее недостаток, потому что при всем том, что наш чемпионат безусловно прогрессирует, он по уровню среднему футбола все-таки уступает ведущим, и поэтому то, что люди варятся исключительно в собственном соку, это не способствует прогрессу, скажем так. Можно вспомнить, что после 2008 года многие наши футболисты уехали играть сейчас и в Англию, и по сути никто там себя как следует проявить не смог. Был один удачный сезон в Варшаве, но в целом многие не смогли там себя проявить. Мне кажется, что когда у нас было больше легионеров, все-таки это расширяло и количество вариантов игровых у сборной, и все-таки люди, которые выступали, скажем, в Испании или в Англии, они привыкли к более интенсивной игре, к более все-таки высокому уровню футбола.
Бразилию постоянно критиковали за плохую подготовку к чемпионату. Даже за несколько дней до старта все еще шли строительные работы на некоторых стадионах. Кроме этого, высказывается много опасений по поводу безопасности. В Бразилии очень высокий уровень преступности. Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сафет Сужич и его помощник, бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич, чуть не стали жертвами вооруженного ограбления. Им повезло, что в это время по улице проехала полицейская машина, и грабители скрылись. Насколько успешно Бразилия справится с проведением чемпионата, важно и для России, отмечает Юрий Дудь.
Есть подозрение, что она справится с этим турниром хуже, чем многие могли подумать. Это будет неким сигналом для ФИФА, чтобы жестко контролировать того, кто следующим принимает чемпионат мира по футболу. А следующим чемпионат мира по футболу принимает Россия. А, правда, есть после Сочинской Олимпиады есть основания думать, что мы такие турниры проводим, в общем-то, классно. И, называется, без сучка и задоринки.
С точки зрения Кирилла Дементьева, технические проблемы неизбежны, а вот атмосфера чемпионата обещает быть яркой.
Я думаю, что хаоса и беспорядка будет достаточно много, но, собственно, в Бразилии, наверное, другого ожидать не приходилось. То есть, с точки зрения организации, наверное, вряд ли это будет идеальный чемпионат. Это не будет Франция, например, или Германия. Но я думаю, что с точки зрения атмосферы и праздничности, возможно, чемпионат получится. Бразильцы, наверное, любят футбол больше, чем кто-либо еще. И мне кажется, что с точки зрения красочности, с точки зрения цветов, это будет очень яркий чемпионат.
По информации FIFA, у чемпионата мира в этом году ожидается рекордная телевизионная аудитория. Правда, прошлый чемпионат она превысит ненамного. Если финал мирового первенства в ЮАР смотрели 1 200 000 000 человек, то в этом году аудитория главного матча должна вырасти примерно на 50 миллионов зрителей. Уровень интереса к футболу неизбежно вырастет и в России, говорит Юрий Дудь.
Я думаю, ребята, больше не очень различают, чем отличается чемпионат мира от чемпионата Европы. Но для тех, кто хотя бы чуть-чуть в теме, понятно, что это совершенно особенная вещь. Раз в 4 года у тебя есть возможность сыграть с теми командами, с которыми ты, там, за исключением совершенно бессмысленных и, в том смысле, импотентских товарищеских матчей, никогда не сыграешь. И это нечто совершенно особенное.
Сборная России проведет свою первую игру 18 июня, а финал чемпионата состоится 13 июля и будет сыгран на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Иван Беляев для Радио Свобода.
Прокуратура Грузии продолжает расследование обстоятельств смерти премьер-министра страны Зураба Жвания, который, согласно официальной версии, скончался в результате отравления угарным газом. Члены семьи и многие сослуживцы Жвания утверждают, что на самом деле он был убит. Об этом, по их мнению, свидетельствует большое количество нестыковок и странностей в деле. Впрочем, активно высказывается альтернативное мнение. Произошел несчастный случай, но власти всячески пытались изменить картину произошедшего. Спустя почти десятилетие после гибели премьер-министра его имя остается актуальным для грузинской политики. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Утром 3 февраля 2005 года жители Грузии были шокированы сенсационной новостью. Скоропостижно скончался премьер-министр страны Зураб Жвания. Об этом сообщил тогдашний министр внутренних дел Ванумер Абишвили. Он пояснил, что смерть одного из самых влиятельных местных политиков наступила в результате удушья от угарного газа. В те годы сотни людей в Тбилиси погибли от неисправности приборов отопления или их неправильной эксплуатации. Позднее специалисты подробно объяснили, что отопительный прибор иранского производства «Никала» был установлен с нарушением требований безопасности. В частности, из-за слишком короткой отводной трубы угарный газ скапливался в самой квартире, где произошла трагедия. Один из журналистов спросил министра: «Жвания был один в той квартире?» Мерабишвили явно нехотя сказал: «Нет, он был там вместе с сотрудником администрации региона Квему Картли Раулем Усуповым, который также погиб». Позднее выяснилось, что конспиративная квартира находится на улице Сабуртало в центре Тбилиси, недалеко от площади Гагарина, где Зураб Жвания жил вместе со своей семьей, матерью, женой и тремя детьми. Эта площадь позднее была переименована в площадь имени Жвания. Конспиративную квартиру арендовал один из охранников премьер-министра Михаил Дзадзамия. Позднее он говорил, что Зураб Жвания встречался в той квартире с разными людьми, в том числе Раулом Усуповым, по 3 раза в неделю. В официальную версию причин смерти премьер-министра мало кто поверил. Президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к администрации президента США с просьбой прислать следователей ФБР для тщательного расследования. По данным из заслуживающих доверия источников, специалисты Федерального бюро расследований, изучив все детали, пришли к выводу, что концентрация монооксида углерода в двухкомнатной квартире на улице Сабуртало, где погибли Зураб Жвания и Рауль Усупов, была недостаточной, чтобы вызвать смерть в обычных условиях, но превышала опасный уровень в случае повышенного потребления кислорода организмом. Потребность в кислороде, как известно, повышается при физической нагрузке. Однако в то время в подобные детали мало кто вникал. Трудно было поверить в нелепую смерть яркого политика, которого наряду с Михаилом Саакашвили считали главным организатором революции роз. Несмотря на все усилия команды президента, версия об убийстве Жвания оставалась самой популярной все годы правления Саакашвили. В интервью «Радио Свобода» об этой версии говорит бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Версия несчастного случая полностью развалилась. Она была абсурдна с первого дня, но, к сожалению, в условиях режима, в котором мы жили, невозможно было достучаться до правды.
Георгий, а кому могло быть выгодно убийство Жвания?
Этой банде, которая была во главе грузинского государства, так называемым президентом Саакашвили, потому что Жвания не допустил бы того разгула, того произвола, того масштаба коррупции, который был в Грузии.
заявил Георгий Хаиндрава. С учетом общественного интереса к гибели в квартире на улице Сабуртало, в 2012 году вся предвыборная кампания миллиардера Бидзины Иванишвили и его коалиции «Грузинская мечта» прошла под лозунгом обещанием раскрытия таинственной смерти Зураба Жвани. Но придя к власти, Иванишвили не смог это обещание выполнить. Во всяком случае, следователи до сих пор не ответили на ключевой вопрос – убийство или несчастный случай. Единственным итогом расследования стал арест бывшего начальника охраны премьер-министра Кобы Харшиладзе и его заместителя Михаила Дзадзами. Но их обвиняют не в убийстве, а в преступной халатности. Они оставили Зураба Жвани в квартире вместе с Раулем Усуповым. Правда, не совсем, впрочем, понятно, как они могли поступить иначе. Семья покойного премьера все эти годы настойчиво требовала привлечь сотрудников личной охраны Жвани к уголовной ответственности. Уже после их ареста вдова премьер-министра Нино Кадагидзе Жвани сказала в беседе со мной, что в целом удовлетворена ходом расследования. Впрочем, на некоторые вопросы она отвечала туманно.
Очень трудно так точно определить, но расследование идет. Это очень скрупулезное расследование. Приходится отвечать на все существующие вопросы. Это очень, да, довольно-таки трудно. Ну, я думаю, все идет нормально пока что. Каких-то претензий у нас нет.
Но когда все-таки прокуратура объявит об завершении расследования или хотя бы скажет, есть ли подозреваемый?
Очень, я не знаю, знаете, наверное, несколько месяцев еще понадобится, чтобы все данные поставлены на свое место. После этого, наверное, уже перейдем на другой этап.
Госпожа Кадагидзе, вы неоднократно заявляли, что сомневаетесь в официальной версии, то есть в том, что это был несчастный случай. Были ли в ходе следствия выявлены новые данные, подтверждающие вашу версию о преднамеренном убийстве?
Да, есть новые сведения, которые меня утверждают о том, что это не был несчастным случаем, но все-таки придется все это доказывать.
Отметила госпожа Кадагидзе Жвани. Версия об убийстве подпитывается огромным количеством странностей и нестыковок, которые периодически просачивались или вбрасывались в прессу. Многие эксперты считают, если собрать воедино все детали, становится очевидным, что власти, и в первую очередь президент Саакашвили, пытались изменить картину произошедшего на улице Сабуртало. В частности, хотели скрыть тот факт, что 43-летний премьер-министр в 3 часа ночи находился в конспиративной квартире вместе со своим 22-летним другом. По некоторым данным, тело Усупова даже вывезли из квартиры, но затем вернули обратно, поняв, что скрыть факт одновременно смерти не удастся. Первыми в квартиру вошли, сломав решетку на окне, охранники – Харшиладзе и Дзадзами. И только они знают, какую застали там картину. А когда на улицу Сабуртало приехали все руководители страны, за исключением президента, мертвый Зураб Жвани был одет в костюм с галстуком, как и Рауль Усупов. На недавно выложенной в интернет неизвестным пользователем под псевдонимом Хаким Паша фотографии покойный премьер-министр одет лишь в рубашку. Один из ближайших друзей Жвани, бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что нет никаких оснований обвинять экс-президента в причастности к этому преступлению.
Прошло уже 9 лет, а с того момента, как пришло новое правительство и начало расследование заново этого дела, прошло уже 1.5 года. И никаких результатов. Я их и не жду. У меня нет никаких оснований считать, что это действительно было убийство. Есть все основания полагать, что версия о том, что просто-напросто Жвани и Юсупов отравились вот таким вот СО-газом, она верная. Я категорически отрицаю, чтобы Саакашвили, тогдашний человек, которого я обвиняю в страшных преступлениях, я считаю, что к делу Жвани он совершенно не причастен, и что это был несчастный случай. Точно на месте происшествия, во всяком случае, имело место грубейшее вмешательство, и в результате этого вмешательства полностью была искажена картина, ибо мы знаем, что у Юсупова не было туфли одной при нем. В одной туфле был человек.
А почему бы властям прямо не сказать, что никакого убийства не было?
Население, подавляющее большинство, на уровне религии верит в то, что Жван не был убит, а из них подавляющее большинство верит в то, что был убит лично Саакашвили. Мнение делится только о том, что был ли это, так сказать, несчастный случай, он сказал, что Саакашвили в ярости запустил в него, скажем, тяжелую пепельницу, и она попала несчастному Жване в висок. Многие другие говорят, не подробности рассказываются, а некоторые говорят, что просто убили по приказу Саакашвили. Вот такое вот настроение, которое действительно в политическом плане ставит в тупик нынешней власти. Ибо если они обмолвятся о том, что Жване не был убит, то подавляющее большинство населения Грузии, соответственно, избирателей, воспримет это как предательство, это воспримет как то, что, так сказать, спелись Саакашвили. Так что положение действительно тяжелое для нынешних властей, но они сами в этом виноваты.
Много говорили о том, что команда Михаила Саакашвили пыталась скрыть некие пикантные обстоятельства отношений между Зурабом Жване и Раулем Усуповым. И именно этим объясняются все странности, о которых столько писалось в прессе. Вы давно знали Зураба Жване. Насколько эти слухи обоснованы, на ваш взгляд?
Вот тут я чего не могу сказать. Слухи действительно ходили, публикации делались на эту тему и до, и после этого гибели Зураба. Прямо писалось о том, что он, так сказать, гомосексуал, соответствующий, человек соответствующей ориентации. Все это было, но даже если покрывали какие-то пикантные детали, то неужели эти пикантные детали должны помешать нам, гражданам Грузии, чтобы мы бы требовали, чтобы была установлена правда и только правда?
Рассказал Петре Мамрадзе. Рассуждая о странной смерти влиятельного политика, в Грузии чаще всего задаются вопросом, кому это выгодно, и что могло измениться в том случае, если бы он остался жив. Зураба Жване часто сравнивает с Михаилом Саакашвили. Политолог Георгий Нодия считает, что между лидерами революции РОС не было принципиальных разногласий. В прокуратуре «Радио Свобода» сообщили, что следствие по делу смерти Зураба Жване продолжается. Обвинение в заговоре или убийстве никому не предъявлено, а расследование дела завершится через несколько месяцев. Точно такая же формулировка «несколько месяцев» звучала из уст представителей прокуратуры 2 года назад. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» в Центральном доме художника открылся 9-й Московский международный открытый книжный фестиваль. Это событие было омрачено скандалом по требованию заместителя министра культуры Владимира Аристархова по цензурным соображениям. Из фестивальной программы исключили организованный порталом «Кольта.ру» показ 2 спектаклей. В знак протеста целый ряд организаций и деятелей культуры отказались от участия в книжном фестивале. Моя коллега Лиля Пальвелева с подробностями.
«Кольта.ру» в своем фестивальном шатре предполагала представить 1 взрослый и 1 детский спектакль театра кукол «Жареная птица». Это «Душа подушки» по пьесе Алжаса Жанайдарова и «Травоядные» по пьесе Максима Курочкина. Последнюю высокопоставленный чиновник счел возмутительной из-за присутствия в тексте матерных слов. С первой интрига позанятнее. Владимир Аристархов усмотрел в немудреной назидательной пьесе пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Еще бы, там главный персонаж не традиционная с пухом и перьями, а набитая гречкой подушка, поначалу страдающая от того, что она не такая, как все, а затем счастливо подружившаяся с мальчиком-аллергиком, которому, собственно, и была предназначена. Подушка – это вроде как тоже мужского пола. У нее имя Гречик. Ну и что, что место действия – детский сад. Главное – проявить бдительность. Правда, следуя этой логике, в педофилии можно заподозрить крокодила Гену. Он взрослый, потому что в шляпе и курит трубку, а дружит с маленьким Чебурашкой. Если проекту «Кольта.ру» отказали устроители открытого книжного фестиваля, то вслед за этим поспешили отказать фестивалю в ЦДХ. Общество «Мемориал» и новое издательство, поэт Лев Рубинштейн и писатель Борис Акунин. Всех не перечислишь. За комментариями обратимся к редактору отдела литературы «Кольта.ру» Глебу Мореву.
когда мы оказались в таком положении, что вынуждены были отменить свою программу, знак протеста против реакции хозяев площадки, то есть администрации ЦДХ, которая позволила Министерству культуры шантажировать себя, и не ответила достойно на это письмо, шантажирующее фактически их, потому что в письме от Министерства культуры не было представлено никаких доказательств того, что эти пьесы достойны снятия. Там были очень смешные формулировки, что по некоторым сведениям в детской пьесе может быть усмотрена гей-пропаганда. Вместо того, чтобы ответить Министерству культуры, что снимать ничего невозможно, поскольку никаких доказательств представлено не было, ЦДХ отказала нам в праве показа этих спектаклей. Мы не ожидали, конечно, такой солидарной поддержки. И нам очень приятно, что многие сочли невозможно сотрудничать с администрацией ЦДХ, которая таким образом поддерживает цензуру. Я считаю, что это акт бойкота книжного фестиваля само по себе очень печально. Бойкот книжного фестиваля даже звучит нехорошо. Но, тем не менее, этого вынужденного бойкота, этого протеста против попытки цензурного давления, это акт за счет массовости своей стало действительно заметной. Я сегодня, едущий в машине, слышал по нескольким радиостанциям новости об этом. Вчера об этом написали крупнейшие новостные агентства. То есть это явно стало общественным фактом. Фестиваль фактически провалился, никого нет, пустые стенды. Очень печальная картина. Там, где всегда, каждое лето била жизнь ключом, где действительно было одно из редких в Москве мест, где можно было пользой и с умом провести время летом. Сейчас, к сожалению, эта структура разрушена фактически. Вразумит ли это тех недалеких людей из Министерства культуры и подголосков изначально известной газеты «Культура», которая, собственно, инициировала это преследование вот драматургов по каким-то, в кавычках, нравственным соображениям, опубликовав список опасных для русской культуры текстов. Будет ли эта акция действенна в смысле вразумления чиновников Минкульта и чудаков из газеты «Культура»? Не думаю.
До какой степени зависит команда книжного фестиваля от Минкультуры? Иными словами, может быть, руководство ЦДХ получило такое предложение, от которого не могло отказаться?
В какой-то момент руководство ЦДХ пошло на сотрудничество с Министерством культуры. То есть они действительно зависимы друг от друга на нынешнем этапе. В прошлые годы, насколько я знаю, Министерство культуры ни копейки на Московский книжный фестиваль открытый не давало. То есть финансовый фестиваль от Министерства культуры до этого года, во всяком случае, был независим. Да? Насколько я знаю, и в этом году тоже. Зависимость у них патронаж. Они дали свой логотип. Вот, мне кажется, на этом уровне. Но, видимо, действительно, руководство ЦДХ недальновидно поставило себя в зависимость какую-то. И это ставит другую проблему. Насколько сейчас площадка, которая хочет проводить независимую художественную политику, может сотрудничать с государством? То есть насколько оно оказывается уязвимым? Эти отношения всегда рискуют обернуться отношением подчиненности. В этом смысле это хорошая прививка, вся эта история, для культурных институций.
Для всех других.
Для всех других культурных институций, да, в том, чтобы стараться держаться от государства подальше, на нынешнем этапе его существования.
Говорит Глеб Морев. Лиля Пальпелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. И не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».